Радио «Вера» представляет. Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете радио «Вера». В эфире «Семейный час», в студии ведущая Алла Митрофанова.
Александра Наив.
И мы продолжаем беседовать о роли смирения в семейной жизни с протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Раменках. Еще раз добрый вечер, отец Александр.
Добрый вечер.
Вот мы где-то минуту назад произнесли слово «смиренно-мудрие». Смирение и смиренно-мудрие – это синонимы?
Ну, вы знаете, разные святые отцы по-разному называли. Некоторые считали, что смиренно-мудрие – это высшая форма смирения. Потому что, на самом деле, тогда, когда ты смиренен, ну, даже чисто психологически, если ты спокоен, у тебя нормально работает мышление. Это ясно всем, даже там, верующим, неверующим, когда гнев, он лишает человека способности рационально мыслить. И вот когда человек, вот у него мир в душе – он адекватно оценит обстановку вообще вокруг себя, в себе и в мире, и, значит, в своем, так сказать, любимом человеке, в своей семье. Вот, например, слово вот, «ревность», например. Вот я периодически с этим сталкиваюсь. Вот нету никаких даже зацепок, кажется, на что можно было бы поревновать. Но человек, особенно ревнивый, к сожалению, такие встречаются периодически. Ну, знаете, было бы желание, повод найдется. Понимаете? И человек...
А будет ревность, найдется и причина.
Да. То есть человек настолько неадекватен. И вот ему пытаешься объяснить... Вот это то же самое, как пытаться объяснить шизофренику. Человек с шизофренией. Когда вот там... Вот у меня была одна знакомая женщина, за ней следили. Mm-hmm. Следили много лет, чтобы отобрать квартиру однокомнатную, пятиэтажки. Вот я ей сказал через много лет, говорю, слушай, ну вот, вот она сидит, вот смотри, двое за мной следят, вот они, видите, двое следят они за мной. Я говорю, слушай, ты же у меня там 8 лет это говоришь, представь, сколько зарплаты потратили вот кто-то, вот эта организация, на этих людей, которые вот эта квартира тебя никак не перекроет, ее стоимость. Mm-hmm. Это же обычно достаточно высокооплачиваемые, так сказать, специалисты. Вот. А, ну, она говорит, батюшка, не, ну, вот, не, вы не понимаете. Mm-hmm. Вот примерно то же самое с ревнивыми женщинами, мужчиной. Вот говоришь, ну, слушай, ну тут, ну что тут такого? Ну где тут ты нашла и нашел? Вот, батюшка, ты не понимаешь. И все, и дальше человек начинает, исходя из ложных предпосылок, угу, начинает выстраивать отношения в семье так, что если семья через какое-то время трещит по швам. Вот это один момент. Кстати, ревность тоже, у человека смиренного не может быть ревности, к примеру. Просто не может быть, если он смиренен. Что он не... Что такое смирение? Это состояние, когда человек не подвержен страстям. Значит, что такое мир в душе? Там нет страсти. Ну, грехом над страстям, естественно.
А это достижимо?
Как цель, к ней надо все время двигаться.
Ну, автономно, да, но есть же два человека. И мы сейчас поговорим о том вообще, где проходит граница, и что вот можно, по поводу чего можно смиряться, по поводу чего нет. Знаете, я сейчас хотел задать вам немножко другой вопрос. Впереди Великий пост, вот, и мы будем читать молитву Ефрема Сирина: «Дуже целомудрия, смиренно-мудрия и любви». Не случайно, никогда ничего не бывает случайно в таких ключевых, важнейших молитвах, и вообще не ключевых не бывает. Почему они расставлены именно следующим образом? Может быть, это поможет понять смысл смиренно-мудрия. Целомудрия, затем смиренно-мудрия и любви.
Ну, любовь венчает эти добродетели.
Если... А начинается все с целомудрия,
да,
потом смиренно-мудрия.
Любовь. Когда ты начинаешь побеждать страсти, что является целомудрием, потому что целомудрие – это не только похоть. Вообще в Священном Писании похоть – это синоним вообще совокупности греха. И вот если вот так понимать целомудрие, как совокупность греха, только вот похоть такой в узком смысле этого слова, таком физиологическом, что ли.
Кстати, похоть интеллектуальная ведь тоже бывает.
Может быть, да. Сейчас в эпоху интернета это прямо вот каждый второй такой похоти подвержен.
Ты имеешь в виду мою страсть к сериалу «Безумцы»?
Конечно, нет.
Это, как это мне недавно пришло, это я посмотрел, это не страсть, это рабочий интерес.
Прекрасное уточнение.
Поэтому вот целомудрие, то есть некоторая степень бесстрастности. По мере того, как бесстрастность увеличивается, возникает смирение. То есть ты уже способен, когда тебя, так сказать, вот какие-то нападения идут, внутренние, внешние, сохранить этот мир. А когда тебе мир в душе, тут приходит любовь от Бога. На самом деле, и смирение Бог дает, конечно. Тут все добродетели от Бога, естественно, так не от нас. Но, тем не менее, вот они вот так, начало вот ступенька целомудрия, то есть ты борешься со страстями, потом возникает состояние смирения, то есть когда ты уже можешь какой-то, ну, в какой-то степени, у каждого своя степень, можешь страстям не подвергаться, а потом ты можешь любить и действовать по любви, а не по страсти. Вот что дает смирение.
Вот и получается очень цельное, очень понятное и очень многое объясняющая картина мира. Если в человеке нет целомудрия, и если в нем нет смиренно-мудрия, может ли быть в нем любовь?
Не может быть. Ну, естественно...
Что же нам тогда всем делать, простите?
Естественно, это, знаете, это не, знаете, первая, вторая, третья ступенька. Это оно все вместе, это степени. Вот по мере увеличения степени целомудрия, увеличится степень смиренно-мудрия, увеличится степень смирения, потом увеличится степень любви. Потому что если бы у нас было вот так вот, четко, вот, знаете, вот 1, 2, 3, то мы бы туда, конечно, нам было бы очень плохо. Мы бы поюли все.
А можно на конкретной ситуации попытаться понять, о чем здесь идет речь? Вот вы, отец Александр, привели пример, когда у женщины взрыв эмоций, с нами, с женщинами, это случается. Случается, к сожалению, часто. Мы вообще такие существа, подверженные эмоциональным порывам. И вот добродетель для мужа в данном случае не ответить ей точно таким же эмоциональным взрывом, а попытаться ну, проявить вот это самое смирение, проявить силу, проявить, в общем-то, заботу о семье, не ответить вот на этот агрессивный там, такой взрыв эмоций, своей агрессии тоже и так далее. Да? В принципе, для женщины это не значит, что если муж в данном случае переключил ее в своем сознании сейчас там в режим шумящего моря, да, не обратил внимания на ее слова и так далее, это не значит, что можно каждый раз его таким образом донимать, потому что вообще нет ничего хуже для женщины, чем проявление вот таких вот эмоциональных всплесков в адрес мужа и испытание его терпения, да. Но вот что в этом случае для женщины будет проявлением вот этого самого смиренного мудрия. А если вот она уже вспылила, напортачила, да, как дальше быть? Вот муж себя повел по-мужски. Что значит проявить смирение по-женски? Вот, вот в этой простой бытовой ситуации.
Вот я вам расскажу конкретный случай. Я спросил одну такую жену с таким непростым характером. Mm. Вот я спросил, ну, было даже не самое интересное отношение в семье. Я говорю, а ты своего мужа-то любишь? Человек очень взрывной такой, ну, в общем, такой. Она говорит, конечно. Кто ж мне такую терпеть стал бы, кроме моего мужа? А он со мной живет. Поэтому я очень люблю. Вот это смирение женщины, даже такой взрывной. То есть она увидела силу мужа. Она увидела, что их семья держится на терпении мужа. Что если бы муж имел бы хоть долю характера, как у ней, вот этого взрывного там, когда несет, там вот все разметает, там, они бы давно развелись бы и, там, и так далее и тому подобное. И она за это ему очень благодарна. И она своего мужа, несмотря на то, что она все равно взрывается, она его очень уважает, а значит, любит.
А в чем женское тогда вот смирение должно проявляться, чтобы... Потому что иначе будет такой перекос, что женщина все время позволяет себе одно, другое, третье, нет, а мужчина все время терпит.
Нет, дело в том, что женщина – это тоже человек. Вот, и она тоже должна бороться со своими страстями, естественно. И она должна, видя вот то, что, так сказать, с ней происходит, в этом каяться, молиться, стараться проявлять кротость, смирение по отношению к мужу. Тем более, если у него такой он оказывается хороший, еще и смиренный. Вот, кротость по отношению к мужу. И на самом деле, вот известность высказывания опытных людей духовных, что мир в семье от жены. То есть, если жена проявляет кротость смирения, то в этом семье и больше мира.
Но вот теперь-то, наконец-то, мне будет легко задать тот вопрос, который у меня давно зреет, я бы даже сказал, бьется и клокочет внутри. Но я все стеснялся его задать, потому что понимал всю его абсурдность. Но он есть. И это не я его придумал, я нашел его в источниках. Будем называть их обтекаемыми.
Открытых.
Да, в открытых источниках. Итак, размышляя над этой темой, над темой смирения в семье, обращаясь к разным источникам, столкнулся вот с чем. В брошюрах, посвященных браку, отец Александр, часто говорится, что задача сохранения семьи почти целиком лежит на жене. Она должна смиряться, она должна терпеть мужа, она должна принять и простить ему все, включая измену, коль такое случится, и получается, что смирение – это только женская доля.
Ну, мы с вами уже говорили, что не только женская доля. И в реальности вы таких женщин много знаете. Вот, ну, есть, конечно, блин, есть святые женщины. Наверное, они есть и сейчас есть.
Вы знаете, но... здесь еще нет... Нет, простите, что я так влезаю. Просто угу. Мне кажется, что женщина, которая готова абсолютно все прощать своему мужу... Опять же, здесь возникает этот вопрос. Где граница между смирением и попустительством? В таком случае она рискует оказаться в роли... То есть поставить себя в позицию жертвы. Просто по закону психологии, если в отношениях один человек ставит себя в позицию жертвы и все время готов абсолютно все терпеть, совсем соглашаться и так далее, он волей-неволей из второго человека делает агрессора, делает тирана, который будет...
Ну, это как у животных. Ты показал, так сказать, свою спину и побежал, угу. Там какой-то там медведь, который тебе встретился, он угу. побежит за тобой, потому что он видит, что ты жертва, ты дичь, вот. Которую надо задавить.
Даже если и... он не голоден в этот момент.
Да, да, поэтому обычно какой-то такой известный совет, что угу. уходи от медведя бочком, не смотри ему в глаза, потому что это вызов, угу. но в то же время демонстрируй такое, знаете, вот убегание, иначе ты его спровоцируешь на атаку. Вот
кстати,
люди...
хорошая тактика.
Люди, которые несмиренные, они звери, ведут себя по-звериному, вот где-то, да? Только любовь и смирение, она сделает человека человека. Вот. А так, да, это законы вот этого жанра звериного и со всеми, так сказать, его последствиями. Поэтому, естественно, наверное, не стоило там в 41-м году, когда там... штурмовики СС атаковали там какие-то позиции, там пытаться с ними договориться по-хорошему там.
Ну, естественно.
Да, то есть это надо было тут уж, так сказать, да. Ну, в том же в семье есть тоже какие-то границы определенные. Например, если муж развращает детей.
Что делает?
Развращает. Ну, например, ну, так вот, как что в голову пришло, начинает показывать подросткам порнографию.
Ну, конечно.
Но у него такие вот позиции жизненные. Вот он считает, что это правильно. Бывает такое. Это я не из головы даже придумал. Ужас, да. Бывают еще хуже, худшие вещи. Так вот, ну, конечно, долг жены как-то пытаться прекратить из любви к детям. Угу. И здесь она должна продемонстрировать неуступчивость в этом вопросе. И быть очень в этом настойчивой, даже так по-мужски, так сказать, жестко. Вот. Но это вот, да, вот это как раз граница смирения. Опять же, где граница? Любовь. Любовь только в данном случае к детям. Из любви к детям должна проявить не любовь к мужу, а проявить, так сказать, собственно говоря, муж, что он не прав. И если она будет проявлять к мужу уступчивость, это будет не любовь не только к детям, но и к мужу, потому что она таким образом будет утверждать его в том возле.
Угу. В том, что он прав.
То, что он прав.
Благими намерениями, как известно, нередко вы сами знаете, куда дороги мостятся. А с точки зрения женщин очень многое из того, чем занимается муж, может быть опасным для него, для семьи, для детей. И в этом случае жена может не проявить смирение в отношении его любви к рыбалке.
Вот
в отношении его любви к мотоциклу, в отношении его любви...
Но здесь я бы,
дурным все-таки, привычкам каким-то.
Ну, одно дурные, дурные привычки, хотя, вот, например, курение. Ну, многие мужчины курят до сих пор, при процентах, правда, сейчас станет, мне кажется, меньше, чем курящих женщин. Но, тем не менее, вот, кстати, у нас, когда я учился еще в советское время, у нас в студенческой группе было 25 человек, 5 девочек, 20 мальчиков. Из 20 мальчиков курило трое, все девочки 5 курили. То есть 100% женщин и там, 10% мужчин курили. Вот, ну, это к слову. Но вот одно дело курение, Да, это вредная привычка. Это даже не очень, ну, хорошо для детей, как пример. Но это все-таки такая, это где-то граница терпимости. Не придешь же ты к батюшке, скажешь, мне муж курит, поэтому я развожусь. Наверное, ни батюшка не поймет, так сказать, вот такого в действии. Потому что, ну, это, ну, да, это плохо, но это все-таки развод, это еще хуже в данной ситуации. Вот, поэтому, да, вот здесь, если, а тем более, когда мы говорим о рыбалке, там, об охоте, там, о шахматах, это о телевидении.
Это
там,
всё, ну...
Да, то есть, если бы так все было хорошо, если бы, да, хорошо иметь святого мужа. Но это было бы для женщины святой очень сложно. Он большую святость потребовал.
Мне кажется, это так прекрасно, когда человек себя находит в каком-то вот таком хобби,
например,
и раскрывается
в компьютерных играх, и проводит там все выходные.
Ну, да, вот это, кстати... Тоже.
Но это, еще раз говорю, вот из двух зол выбираешь меньшее. Развод, вот именно при таких ситуациях, он еще хуже. Потому что, да, у отца такая слабость, откровенно скажем, это грех, слабость, но... Он зато может вполне иметь хорошие отношения с детьми. Более того, я знаю случаи, когда муж любит выпить. И, в принципе, он, в общем-то, алкоголик. Ну, по, не в таком бытовом смысле. Он ходит на работу, зарабатывает деньги, он там... Но он регулярно пьет. Так сказать, по вечерам, там, приходит с работы, ответственный какой-нибудь работник, там, еще что-то в этом роде. И, тем не менее, он неплохой отец... Тушинский, он хоть алкоголик, но он не спившийся человек. Он неплохой отец и благотворно действует на своих там, ну, особенно мальчиков, да? Понимаете? И женщина думает, говорит, ну, хорошо, он, да, он пьющий, да, с ним непросто. Ну, он там, может, не драчун, там, но тем не менее. Там, может, какие-то оскорбления, еще что-то. Но я люблю своих детей. Я же вижу, что я без него, с этими мальчиками... Не справлюсь. Мне что хочется, чтобы мальчики пошли в тюрьму или чтобы муж у меня был пьющий? Ну, естественно, женщина, которая любит своих детей, она выбирает, так сказать, пьющего мужа, так сказать, а не мальчика, который там пошли в разнос. Вот, поэтому, но тем не менее, это схема из жизни. Из жизни. Потому что наша жизнь это непроста. И вот верное решение можно принять только когда ты смиренен. И ты любишь. Способен на любовь, раз ты смиренен. И вот, да, вот такой непростой. Вот вроде, да, вот пьющий, да, мужчина, который в пьяном состоянии может оскорбить женщину. Это ужасно для женщины. Вообще для любого человека оскорбление – это тяжело. Особенно, когда она регулярная. Но вот смиренная женщина может возвыситься и понять, что вот в этой ситуации вот это терпение, которое от нее требуется, так сказать, выхода к мужу в таком состоянии не совсем адекватном, оно... Да, возможно. Я понимаю, что есть пьющие мужчины, которых нельзя терпеть. Ну, там они же совсем что-то такое делают. Я говорю про ситуацию, когда вот...
Пограничные,
да.
Семейный час на радио «Вера».
Вы слушаете «Семейный час» на Светлом радио в студии Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
И мы продолжаем разговор о роли смирения в семейной жизни с протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Раменках. Заголовок нашей сегодняшней программы «Семейная жизнь без смирения. Ад». Такой условный заголовок, мы с ним все согласились. И вот слушая рассуждения отца Александра о смирении в семейной жизни... Знаете, к какому выводу я прихожу? Я прихожу к выводу, что это практически невозможно. Я сейчас вам объясню, почему. Это как если бы семейная жизнь была вальсом. Вот вальс должны танцевать в равной степени оба, и желательно примерно на одном уровне. Потому что если один очень хорошо танцует вальс, а другой, мягко говоря, посредственно, да, вальса как такового не получится. Хотя оба как минимум будут стараться. А теперь давайте представим себе ситуацию, где она прекрасно танцует вальс, очень хочет танцевать, а он лежит на диване. И не то чтобы не умеет, вообще не испытывает желания танцевать вальс. И она говорит... Ну ладно, дорогой, хорошо, ты лежи, я просто буду танцевать вальс в два раза лучше, и тогда у нас точно с тобой что-нибудь получится. К чему я веду, отец Александр? Можно ли сохранить любовь в семье, если нет равновесия и взаимности в проявлении, в частности, смирения?
Ну, взаимную любовь сохранить нельзя будет, потому что вот тот, который лежит на диване, образно говоря, он просто не любит. У нас же это же такой не буквальный пример, а, так сказать, некий, так сказать, образ. Вот он просто не любит. Вот все было бы совсем все плохо, если бы не было Бога. Вот если человек действительно вот видит, ну, какая-то, я не буду сейчас придумать очередную лицидацию, что вот, да, вот он лежит на диване, но вот, ну, вот если как-то пытаться уйти к другому дивану, так сказать, от этого куда-то скрыться, то будет еще хуже. Ну, там, может быть, даже будут какие-то финансовые моменты, допустим, да, там все-таки семья, дети, надо на что-то жить, не знаю. И там нету такого, вот он и не любит, но он и вреда-то такого, ну, то, что он там, не знаю, там матом не ругается, там, не знаю, там женщин в семью не водит, там, ну, какие-то вот крайние случаи. Он такой, знаете, некая нейтральная величина, балласт. И возможно, что вот в какой-то ситуации, что действительно он вот, ну, вот, если будет с ним расстаться, будет еще хуже. Вот чем жить тогда такому человеку?
Вот это очень хороший вопрос.
Да, чем жить? Потому что, ну, мужа нету. Есть мужчина, лежащий на диване, который тебя не любит.
И неплохой, в сущности, мужик-то.
Да, ну, так, если вот даже, может, кто-то и завидует из других женщин, кто не знает.
И картинка вот со стороны такая.
Да, ну, они вместе, когда выходят, там, да, может, машина хорошая, там, улыбки, да, анекдоты. Да,
об этом
там
я и говорю, отец Александр.
Да, а, так сказать, а когда домой приходят, снимают смокинг, там совсем все по-другому. Вот чем жить в этой ситуации? Эта ситуация, кстати, не такая уж редкая. А более того, через эту ситуацию в какой-то степени проходит даже каждая семья.
Серьезно?
Да. Когда человек начинает воспринимать другого своего партнера по браку именно так, ничего не делающим, лежащим на диване.
Вот это вопрос восприятия, мне кажется.
Это вопрос восприятия, да.
То есть вы хотите сказать, что все через это проходят?
Все не все, но это я очень часто
чувствую,
бывает.
Очень многие слушатели вот просто приемник погромче сделали, потому что, может быть, очень многие сейчас проживают такую ситуацию, и им кажется, что это близко к какому-то концу, и все разваливается, и это уже не склеить.
Ну, а почему-то люди приходят им в таком состоянии, что моя жена, мой муж, вот он лежит, он ничего не делает, он там ногами дрыгает, он там не убирается, не заносит только сколько нужно денег, там, ну, разные есть варианты. Притом это совершенно не мешало им пожениться, вот при той же самой ситуации. Но вот восприятие изменилось, и человек стал объектом такого дискомфорта, а не комфорта. И поэтому, естественно, как человек с время получая поступает? Если это дискомфортно, а я еще комфортно, надо этот объект дискомфорта убрать из своей жизни. Все очень просто. На самом деле, это сильно, вот, как правильно Алла сказала, это проблема восприятия. Когда человек вот этой ситуации, просто он, ну, другой человек, он же такой же. Он же иногда там, говорю, месяц там, даже вплоть до того, ну, там, ну, хотя бы несколько лет. Он не стал ни больше пить, он не стал ни больше хамить, он не стал, то есть он, вот он такой же. Человек за 2-3 года не меняется в среднем. Ну, бывает, конечно, всякий случай, там, на войну попал, там, еще что-то, там, болезнь тяжелая, но в среднем. Вот они, а ты его почему-то по-другому воспринимаешь. Раньше ты, ой-ой-ой-ой, быстрее нас обвенчайте, или там в ЗАГС пойдем, а тут, наоборот, быстрее-быстрее нас развенчайте, опять в ЗАГС пойдем, только уже противоположной целью. Что изменилось? Восприятие изменилось, больше ничего. Человек-то не изменился. Ты не изменился, он не изменился. Изменились ваши только личные отношения, и все. А и вот здесь, вот эта ситуация, если человек обладает смирением, он подумает, Асин, что изменилось? А может быть, это я перестал его любить. Может, это я стал на него обижаться, на что раньше не замечал. И я его не люблю. То сделать-то, может быть, во мне? Вы знаете, у меня была одна родственница, и у ней дочка была. Ну, она есть. И дочка не может выйти замуж. Она говорит, мам, ну, смотри, вот этот дебил. Это идиот. Этот там еще что-то. Этот еще что-то. Вот, а дочке уже там, ну, по 30 лет. Хотя там у нее там масса образования и внешние данные, все нормально. Короче, бы не выйти замуж.
А вот папа у нее есть у нее, кстати?
А?
Ну, с папой вместе они живут, нет?
С папой вместе, да. Вот. И мама ей говорит, слушай, ну, что это твоя подруга? у ней и этот такой хороший. Это еще лучше. Это вообще замечательный человек. Понимаете? Вот так и в семье.
Угу.
То есть, если ты начнешь над собой работать, может быть, этот человек, который тебе кажется полным вот, ничтожеством, вдруг окажется опять героем твоих мыслей.
Я тут, знаете, вспоминаю эту притчу про муху и пчелу, которые, летая по одной поляне, каждый находит свое. Пчела, которая восхищается ароматами цветов и умножает в этом мире какое-то добро, потому что из этих же самых цветов она получает нектар, из нектара мед, ну и так далее. Вот, и муха, которая, ну, понятно. И вот... А летают-то они по одной и той же поляне, то есть в одной и той же ситуации мы, да. И это от нас зависит, можем выбирать плохое или можем выбирать хорошее. Можем замечать только дурное в человеке, концентрировать внимание, просто акцентировать даже внимание, да, вот на каких-то проявлениях, связанных с человеческими недостатками, как вы совершенно справедливо же в самом начале программы сказали, нет человека, в котором не было бы недостатков. И мы можем, а это дальше уже вопрос свободы выбора нашего, концентрироваться вот на том, что все плохо. Вот это плохо, вот это плохо, вот он лежит на диване, это плохо, там денег недостаточно, это плохо, что-то еще плохо, там ботинки не так поставил, в конце концов. Это вообще конец света.
Там денег недостаточно, это не 20 тысяч бывает, это бывает 150 тысяч, даже больше. Тоже недостаточно.
Тоже недостаточно.
Тоже недостаточно.
Ну,
не-не-не.
Хорошо. Вот.
Бриллианты не купишь нормально.
Да, бриллианты не купишь, там, виллу очередную не купишь. Ну, не знаю. А, и другой вариант, что это зачастую наше осознанное решение, что мы концентрируемся на том, что в человеке нравится, то, что в нем есть хорошего. И ему об этом говорим, поддерживая в нем таким образом то, что в нем есть хорошего. Вот. Мне кажется, что вот это абсолютно сознательная, в каком-то смысле очень сложная, в каком-то смысле и простая работа по отсеканию того, что тебе... Ты чувствуешь, в тебе что-то вызывает раздражение. Отсекай, просто не обращай на это внимания.
Знаете, вот кажется, очень хорошую мысль сказали, поддерживать человека хорошее. Вот каждый человек, который распадает Божий, с одной стороны, с другой стороны, каждый человек сидит лукавый, ну, через свои проявления, да, какие-то воздействия. И вот если мы человека в ситуации, когда он плохой, вдруг пытаемся в нем пробудить хорошее, ну, с чем любовью своей, да, ну, такой не безумной любовью, там, будет тебе водку таскать сколько хочешь, я, конечно, не в такой форме, а именно любовью, то это... там, скажем, того же самого мужчину, опустившегося в таком жизненном плане, очень сильно поддерживает. Я знаю много женщин, которые спасли своих мужей. Даже иногда от психологических, психиатрических заболеваний, там депрессии и так далее, уже как депрессии, как диагноз. И получили прекрасных мужей вот, потом, в конечном счете. То есть они вложились, но это был, конечно, крест тяжелый. И они это любовью, поддержкой, терпением вот этого негатива, который на них изливался, вот они в ответ получили, когда Бог осознал, а что жена для него в конечном счете сделала. Они получили что? Любовь мужа. Любовь мужа, как раз через кровь и смирение. Но вот я бы немножко хотел чуть-чуть все-таки вернуться. А чем жить человеку, вот, когда вот такая ситуация, когда он, ну, вот, своего второй половины лучшей, лучшего не получает.
В отсутствии взаимности.
Да, ну, вот, взаимности нету. Вот Богом. Богом. Мне одна женщина рассказывала, я спросил как-то раз, а тебе никогда не хотелось развестись своим мужем? Она мне ответила, это муж мне Богом даден, по молитвам, куда я от него денусь? Ну, она верующая женщина. Вот поэтому и человек, когда начинает молиться, привлекать своей кроткой, смиренной молитвой благодать Божию на семью, вот это может очень сильно исправить ситуацию. Во-первых, она женщина, там, мужчина, тут неважно, а исправить ситуацию в нем самом, потому что это, ну, как минимум половина проблемы. Если, а иногда бывает даже и 90%. То есть он станет кротким, смиренным, как Бог, и с любовью. То есть он творит любовь ему, к человеку, даже пусть в форме милосердия, не в форме такого, как у женщины, ах ты мой герой, такого восхищения, да, а в форме милосердия. Ну, человек тяжело, он помочь. Вот. Или, так сказать, и в том числе через, опять же, благодать, это может восстановить человека. Восстановить человека. Если он действительно попал... Нет, не ты, так сказать, вот обиделся не на что-то, а он действительно попал в какую-то такую, ну, что там, нравственную яму. Это может восстановить человека. Вот без Бога ни одна семья не живет. Даже неверующего в Бога. Если семья... Пусть они атеисты, там, коммунисты, там, не знаю, там, кто угодно. У них хорошая семья, ну, так, объективно, даже, то есть, они христиан. Значит, в их отношениях присутствует Бог. Значит, у них есть смирение, у них есть кротость и любовь. И, с моей точки зрения, дело времени, когда они станут христианами.
Другими словами, и один в поле воин, если с Богом.
Да, совершенно верно.
И никогда, как говорил Уинстон Черчилль, никогда, никогда не сдавайтесь.
Совершенно верно.
Спасибо вам большое, отец Александр. По-моему, получилась удивительная, очень глубокая, тонкая беседа. К ней можно вернуться на нашем сайте radiovera.ru. Я надеюсь, что мы вновь встретимся здесь и продолжим наш разговор. Сегодня о роли смирения в семейной жизни с протоиереем Александром Никольским, настоятелем храма трех святителей в Раменках, беседовала Алла Митрофанова.
Александр Ананьев.
Спасибо вам большое. Всего доброго, отец Александр.
До свидания.
Семейный час на радио «Вера».